Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 декабря, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Будем говорить сегодня о 13-й пресс-конференции президента России Владимира Путина. В подробностях, выбирая некоторые важные заявления Путина, слушая о том, что вспоминают уже о закончившейся пресс-конференции, в том числе участники этой пресс-конференции. Но сначала немного статистики. ТАСС уже подготовил ее, цитирую, «большая пресс-конференция Путина продолжалась 3 часа 40 минут. Главе государства успели задать 55 вопросов, из них 54 оказались журналистами», пишет ТАСС, «а один, по его собственному признанию, президента обманул. Это был председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината». На пресс-конференцию было аккредитовано 1640 журналистов. Это рекордное количество журналистов. В прошлом году пресс-конференция длилась на 10 минут дольше, 3 часа 50 минут. Тогда 48 человек успели задать вопросы. Сейчас, напомню, 55. Самой короткой по времени была встреча Путина с журналистами в 2001 году. Тогда в это довольно сложно поверить, потому что последнее время пресс-конференции Путина были достаточно длинными. Так вот, в 2001 году пресс-конференция Путина продлилась всего 1 час 33 минуты. Сегодня была 13-я большая пресс-конференция, и, напомню, право первого вопроса предоставили радиостанции «Говорит Москва». Вот как это было.
Мы обычно имеем традицию и предоставляем первую возможность задать вопрос ветеранам, нашим участникам кремлевского пула, но я хочу чуть-чуть поменять эту традицию на этот раз и предложить вопрос «Говорит Москва», потому что, во-первых, это, так сказать, уже новое поколение журналистов, и потом «Говорит Москва» было одним из самых активных СМИ в нашей ежедневной работе, задавало больше всего вопросов. Пожалуйста.
Спасибо большое. Неожиданно. Радиостанция «Говорит Москва», Дарья Кнурен. Владимир Владимирович, зачем вы идете на выборы? Какова ваша цель, ваша миссия, что вы хотите сделать для России и какой вы видите ее в конце вашего срока, если вы победите на выборах? Спасибо.
Вы знаете, я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию и в таких прям в массовых мероприятиях и беседах более камерного характера. Еще раз скажу, она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти. Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же, как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Повторяю, сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать, но могу вам сказать главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества. Это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование. Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда. И это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Вот это в самых общих чертах.
Владимир Путин отвечал на первый вопрос 13-й большой пресс-конференции президента России. Вопрос, который был задан от имени радиостанции «Говорит Москва» моей коллегой Дарьей Кнор. Она с нами на прямой связи по телефону. Даша, добрый день.
Юрий, здравствуйте. Всем здравствуйте.
Ну, первым делом твои эмоции.
Ну, честно говоря, я была в шоке. Прежде всего, в шоке от комментария Дмитрия Пескова. Он нас похвалил, отметил работу нашей радиостанции на пресс-колах, на конференциях по телефону. И это было очень приятно, неожиданно. Я еле успела как-то сориентироваться и отреагировать, поблагодарить его за высокую оценку. Вот. Ну и, конечно, это было вообще все просто невероятно неожиданно. Поскольку было заготовлено порядка 8 вопросов с нами, нашей редакцией, вот, пришлось просто на ходу сориентироваться и переключиться, эмоционально переключаться на первый вопрос, естественно, о выборах.
Скажи, пожалуйста, вот ты задаешь вопрос, ты же ведь понимаешь, что ответ будет, а дозадать вопрос ты уже не сможешь. Ты получила ответ?
Ты знаешь, это был один из тех вопросов, на который мы не ждали, наверное, конкретный ответ. Тут важнее была эмоция, какая-то просто реакция президента. Вот, это и был сам ответ. Вот, поскольку были, конечно, более конкретные вопросы, где хотелось бы и более предметного ответа. А здесь, я считаю, что я получила ответ.
Вообще, если говорить о впечатлениях от всего, что происходило за прошедшие 4 часа, как тебе эта пресс-конференция?
ты знаешь, вот побывав в шкуре тех людей, которые там сидят, это, конечно, ну вот совершенно по-другому начинаешь оценивать такие...
Алло? Дарья? Дарья, мы теряем тебя.
А, вы меня слышите?
Алло. Да, вот теперь слышим.
Да, я говорю, что побывав в шкуре вот журналистов, которые присутствуют на таких конференциях, поняла вообще, вообще по-другому стала относиться к таким мероприятиям. На самом деле люди очень были эмоционально заряженные, действительно очень многие хотели задать вопрос. Как вы слышали, наверное, я так думаю, многие кричали уже под конец, где-то к середине конференции, пытаясь как-то привлечь внимание, вскакивали. То есть у всех наболело явно. Вот. И приятно было, на самом деле, что президент охотно прям, то есть он вот не останавливаясь отвечал. Видимо, у него было мероприятие запланировано на 4 часа, а закончили мы вот только сейчас. Вот. Это значит, что вот он охотно готов был отвечать на даже какие-то, ну вот, как всегда бывают, частные вопросы на таких конференциях. Это интересно.
Вот как раз про частные вопросы, вопрос, что называется, отдельный. Как это воспринималось аудиторией? Ведь так или иначе, многие не то чтобы вопросы задавали, а пытались описать свою конкретную ситуацию, решить конкретный вопрос. Аудитория как на это реагировала?
Вот смотрите, был вопрос, например, от Росрыболовства, ну, когда выступал не журналист, аккредитованный, значит, сотрудник Росрыболовства, аудитория очень это приветствовала и как-то его, в общем, поддержали за его находку. А были вопросы, когда журналисты долго, во-первых, формулировали, заходили в каких-то рассказов, очень много было выкриков «давай вопрос, быстрее, опять эти сказки, ну вопрос, уже топали». Да, вот было недовольство, когда, во-первых, были и пространные вопросы, и с предисловием, когда были неконкретные вопросы. Вот, да, аудитория реагировала негативно.
Еще, когда задавал вопрос украинский журналист, аудитория тоже реагировала негативно.
Да, да.
Как это можно объяснить? Ведь он же задавал вопрос как журналист.
Да. Я сидела, честно говоря, меня это жутко удивило. На самом деле аудитория разделилась на лагере, те, кто, ну, во-первых, громче кричали, конечно, те, кто пытались как-то помешать журналисту задать вопрос, вот, какие-то негативные выкрики, честно говоря, вот, совершенно не журналистское поведение, на мой взгляд, а некоторые пытались поддержать его, аплодировали, ну, такие единичные аплодисменты звучали, вот, это очень меня удивило тоже на... Один из таких, наверное, наиболее эмоциональных вопросов.
Скажи, пожалуйста, раз уж ты заговорила про этого председателя совета директоров Мурманского рыбокомбината, насколько сложно было попасть в Кремль, насколько серьезно тебя проверяли? Ну, в том смысле, что вот человек пришел из рыбокомбината и говорит, а я вообще-то на самом деле представился журналистом, и вот так вот легко раз и попал туда. Насколько легко было попасть-то в Кремль?
Смотри, сначала я подавала заявку на сайте, и я стала заполняла анкетные данные, прикрепляла документы нашей радиостанции, редакционное письмо от нашего главного редактора, подписанное нашим главным редактором Сергеем Доренко. Это для начала. Потом я долго ждала ответа на письмо на почту, я его не получила, оно, видимо, ушло в спам, я звонила, дозванивалась до пресс-службы, по телефонам, которые указаны на сайте, убедилась, что я аккредитована, дальше я должна была получить этот бейдж, соответственно, утром сегодня я его получила, должна была предоставить паспорт и редакционное удостоверение. Я вам честно признаюсь, редакционное удостоверение меня не спросили, это пресс-карта, иными словами. Вот, хотя я очень переживала, там, что все документы были в сборе. Спросили только паспорт, выдали мне бейджик, и все, дальше я прошла все кордоны и попала сюда, на пресс-конференцию. Я думаю, что просто это директор какого
рыбокомбината?
Рыбокомбината, да. Я думаю, что он просто попросил какое-то издание местное его,
представить своим сотрудникам.
Отправить, да, как сотрудника, как журналиста, и попросил написать редакционное письмо. Я думаю, так. Вот у меня такие мысли.
Тебе было интересно?
Этот вопрос... Я просто понимаю, что на этот вопрос невозможно было ответить вот тут сразу же. Но он привлек внимание к этой проблеме. Мы знаем, что...
Но, нет, я имел в виду, Даша, я имел в виду вообще вот это четырехчасовое событие. Тебе было интересно?
Не все. Не все, но были интересные вопросы очень, да.
Спасибо.
Неожиданно.
Спасибо, моя коллега Дарья Кнор побывала на 13-й большой пресс-конференции президента России, которая несколько минут назад завершилась в Москве.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще раз напомню, информационное агентство уже подсчитывает количество вопросов, которые прозвучали во время пресс-конференции, на которые он давал ответы. Напомню, вопросы смогли задать 55 человек. Один из вопросов задавал человек, который часто встречается с Владимиром Путиным. Это был вопрос от издания «Коммерсант», который задавал Андрей Колесников. Он сформулировал этот вопрос примерно так. «Чей вы будете?» Владимир Путин отвечает.
Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране, в партии, в общественной организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. Я очень на это, разумеется, рассчитываю. И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан. Вот. Что касается штаба, то, не скрою, мы вчера только об этом говорили, пока окончательного решения нет. А по поводу разногласий, они всегда есть. У нас такая живая атмосфера, и споры есть, и несогласия. Но до того момента, пока мы не приходим к какому-то единому решению. Но поэтому вопрос, он технический, конечно, но все-таки важный. Нужно, чтобы... Я бы хотел, конечно, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране. И которые искренне, еще раз повторяю, поддерживают ту политику, которая проводится на протяжении последних лет.
Владимир Путин о том, что он собирается стать кандидатом в президенты на следующий срок не от партии, а как самовыдвиженец. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, политолог с нами на прямой связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно оценивать то, что сегодня заявил Путин, что он не пойдет от той же «Единой России»?
Ну, я думаю, что это логичное решение. Дело в том, что рейтинг партии власти является производным от рейтинга Владимира Путина, а вовсе не наоборот. Понятно, что Путин кандидат надпартийный. Понятно, что Путин считает себя народным президентом. Вообще слово «партия» происходит из слова «пат», то есть часть общества. Партия представляет интересы части общества. Путин претендует на то, чтобы выражать интересы всего общества. Идти самодвиженцам хорошо, в том числе и потому, что это позволяет формировать более широкую коалицию и дает возможность дистанцироваться от любого негатива, связанного с деятельностью тех или иных представителей партии власти. Но есть только один риск, но я думаю, что эта проблема решаемая. Возможность административного перегиба при сборе подписей. Нужно собрать 300 тысяч подписей для регистрации. Но полагаю, что 300 тысяч подписей – это не такое значительное количество. Это не миллион, не два. Если будет погоня за количеством, то этого риска удастся избежать.
Скажите, создавалось такое впечатление за эти 4 часа, что политические вопросы так или иначе на этой пресс-конференции звучали как-то слегка инородно. Это, как казалось, не очень интересно аудитории. Так ли показалось и вам?
Ну, я думаю, что политические вопросы не в народной повестке. Людей интересует состояние экономики, людей интересует, будет или нет рост доходов, людей интересует проблемы ЖКХ, людей интересует то, что касается их кармана. Вопросы политически звучали, и, собственно говоря, выступление тоже Собчак дало повод Путину вступить в дискуссию с оппозицией, говоря о том, что он хотел бы видеть оппозицию конструктивной, с конструктивной программой. На самом деле все понимают, кто победит на следующих выборах, и всех интересует, чем человек на эти выборы идет, какая будет повестка. Из сегодняшней пресс-конференции понятно, что это будет повестка развития. Политика, она у нас все-таки по отношению к экономике вторична.
Ну вот, когда Путин говорил про оппозицию, он говорил о том, что люди должны выйти с ясной программой позитивных действий. Вот из сегодняшней пресс-конференции ясная программа позитивных действий самого Путина видна?
Ну, создалось впечатление, что Владимир Путин сам готов уже помочь оппозиции в написании программы ясных позитивных политических действий. Ну, а если без шуток, совершенно... Понятно и очевидно, что Путин от внешней политической повестки возвращается к повестке внутренней, и что его интересует в первую очередь тема выполнения социальных гарантий государством и тема экономического роста. Поэтому сегодня оценка деятельности правительства была удовлетворительной, поэтому исполнение масти указа было оценено как удовлетворительное. Есть еще резерв роста Следующая оценка после удовлетворительной, либо хорошо, либо плохо.
Вот от удовлетворительных или хороших оценок давайте перейдем к другим оценкам. Насколько я понимаю, не очень удовлетворительно оценил Владимир Путин оппозицию. Во всяком случае, ту, о которой говорила упоминавшаяся вами уже Ксения Собчак. Вот эта вот аналогия, которую Путин провел между Навальным и Саакашвили, она уместна?
Ну, мне кажется, это большой комплимент Навальному, потому что Саакашвили все-таки был достаточно успешным президентом. В Грузии разделяют раннего и позднего Саакашвили. Ранний Саакашвили сильно смог бороть коррупцию и многое сделал для туристической привлекательности Грузии. Был поздний Саакашвили, которого не любят, и с которым грузины распрощались. Но на самом деле за Саакашвили все-таки есть реальные дела. За Навальным пока есть только одно дело уголовное. Вот, и, собственно, возникает вопрос реальных дел и серьезности намерений. Я не думаю, что Саакашвили и Навальный действительно похожи, но я думаю, что для Путина это сравнение даже не столько Саакашвили с Навальным, сколько попытка напомнить в очередной раз, что альтернативой устойчивому развитию, альтернативой эволюционному пути развития являются потрясения, которые не всегда приводят к тем целям, которые декларируют люди, выходящие на улицу.
То есть, еще раз, либо так, как сейчас, либо Майдан. Вот такой вариант.
Ну да, либо так, как сейчас, либо Майдан, собственно говоря, так примерно это и прозвучало. То есть речь идет о том, что благими переменами иногда вымощены не те дороги, да, благими переменами вымощена дорога, благими намерениями вымощена дорога в ад, и перемена не всегда к лучшему. То есть, собственно говоря, Путин предлагает консервативный вариант, эволюционное развитие, пока он не видит оппозиции тех людей, которым можно доверить что-либо, кроме критики.
Спасибо. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы и политолог, был с нами на прямой связи сегодня. Вы отвечаете на вопрос Коммерсанта, журналиста Андрея Колесникова о способе выдвижения на выборы 2018 года. Владимир Путин сказал, что собирается идти на эти выборы как самовыдвиженец.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уже упоминали, что сегодня во время пресс-конференции организаторы пытались как-то блокировать вопросы по темам. Были экономические вопросы. Путин отметил рост ВВП, промышленного производства, автопрома, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Вот один из ответов Владимира Путина на тему экономики.
Что касается роста экономики, она все-таки растет. Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет. Значит, у нас рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, конечно. В этом году опять будет под 3% по результатам года. Мы вышли на первое место в мире, а по экспорту, по объему экспорта зерновых. Это блестящий показатель. Рост есть. На чем он основывается? Во-первых, на том, что все-таки мы преодолели два известных шока, которые пережили в середине 2014-го, в 2015 году. Какие это? Это резкое снижение цен на энергоносители. Оттуда мы получали, как известно, и в значительной степени до сих пор получаем основные доходы в бюджет. И второе – внешние ограничения или так называемые санкции. Я уверен, я просто уверенно это говорю, что санкции не повлияли, так как на снижение цен на нефть, но все-таки повлияли. Вот это первое. Второе – наше развитие стало больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики. У нас инвестиции в основной капитал 4,2%. Вот обратите внимание, я сказал, что рост ВВП 1,6%, а инвестиции в основной капитал 4,2%. Это что значит? Это значит, что вложения в развитие в два раза превышают, даже больше, чем в два раза, превышают то, что есть достигнуто сейчас. Это значит, что на среднесрочную, даже ближайшую среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано. Уже деньги туда вложены, в эти проекты. Теперь у нас в этом году, на данный момент времени, прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие 4 года. У нас инфляция рекордная, рекордно низкая за всю историю новейшей России. На сегодняшний день, год к году, 2,5%. Бюджет, дефицит бюджета 2,2%. Я думаю, что он будет на самом деле меньше. Минфин там зажимает эти цифры, не желая показывать, что можно денег потратить. Ну, может быть, и правильно делает. Значит, поэтому все это говорит о том, что на сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики. А что здесь Минэкономразвитие и Орешкин были объективными.
Владимир Путин о состоянии российской экономики. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. С нами на прямой связи. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Владимир Путин, когда описывает состояние экономики в Российской Федерации, он как бы делает аккуратно, но все-таки там есть и слова блестящие. Есть, в общем, в целом рост есть. Так и есть на самом деле?
Да, конечно. Это правда, это статистически верно.
Но вот, понимаете, а теперь от статистически верных цифр к вот этим эпитетам. Можно ли говорить о каких-то серьезных успехах в этом смысле?
Нет, на мой взгляд, о серьезных успехах говорить нельзя. И, судя по всему, если продолжится так, как сейчас, о них нельзя будет говорить еще достаточно длительное время, потому что таких кардинальных изменений для политики, проводимой нынче, не предусматривается.
Но Путин сегодня довольно долго говорил о том, что в целом система работает, и правительство работает удовлетворительно, особых претензий по этому поводу нет. А он чего-то не знает. Ведь об этом тоже сегодня его спрашивали.
Вот слово «удовлетворительно», кого что удовлетворяет, наверное, видимо, с трактовкой этого слова все связано.
Но а что можно сделать в нынешних условиях?
Ну, в нынешних условиях нужно понять, что вот тот рост, который мы имеем, действительно, статистически, он недостаточен ни для удержания позиции России на мировой экономической арене, ни для повышения благосостояния российских граждан, ни вообще для решения каких-либо серьезных задач. Вот это вот то удовлетворение, которого нам не хватает.
Хорошо. Еще Путин сегодня говорил о том, что 93-94% заявленных в майских указах пятилетней давности 2012 года целей достигнуто. И это тоже правда.
Ну, какие цели действительно достигнуты, какие-то достигаются не так, как, наверное, и автору указов и нам бы хотелось. Но это, опять же, это вот вопрос серединка на половинку. Достигнут ли кардинальный сдвиг решения, скажем, социальных вопросов? Любой человек, который имеет к этому отношение, скажет вам «нет». И здесь речь не идет о выполнении тех или иных нормативов, речь идет о том, что кардинальная ситуация с точки зрения вот общей оценки, она совершенно не изменилась.
Значит, оценки правильные, рецепты для выхода из этой ситуации неправильные, так получается?
Сначала надо констатировать, что ситуация на самом деле не так хороша, и что для нее требуется не продолжение нынешней политики, а ее серьезные изменения.
Возвращаясь к человеку, ну, вы смотрели пресс-конференцию Путина?
Нет, я еду в такси.
Так вот, там был такой директор рыбного комбината из Мурманска, который сказался журналистам, пробрался на пресс-конференцию, а потом начал рассказывать Путину о том, как конкретно нужно решать с его точки зрения проблему, в которой оказалось его предприятие. Можно ли считать, что ручное управление все-таки важно для нынешней экономики?
Абсолютно верно, да. Ни один вопрос принципиально не решается. Все вопросы решаются через какое-то вмешательство, через вот такого рода индикацию и проблемы, и ее решение вот в абсолютно ручном режиме.
Но насколько серьезно вот это ручное управление тогда? Любой рыбный комбинат из Мурманска должен управляться лично Путиным?
Ну, или кем-то недалеко от него. Это действительно так. Это огромная проблема. К сожалению, она не признается как следует. Насколько я понимаю, из результатов тоже.
Да, и если совсем уж коротко, он-то говорит о чем-то, что он характеризует как беспредел. То есть рост или беспредел? Хорошо или совсем плохо?
Да нет, ни хорошо, ни плохо, вот именно тот застой, та стагнация, которую мы сегодня имеем, мы никак не видим путей, как из этой стагнации выбраться. Вот в чем вся проблема.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета Московского государственного университета, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Путина. Напомню, она длилась почти 4 часа. Он ответил на 55 вопросов. Среди прочего, говорил и про экономику, отметив рост ВВП, промышленного производства, автопрома, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем эфир. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 14 декабря, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Мы вспоминаем 13-ю пресс-конференцию Владимира Путина. Большую пресс-конференцию, которая закончилась буквально 45 минут назад. Но также следим за лентами новостей.
Срочная новость.
Только что стало известно, прокуратура предостерегает Илью Яшина, главу муниципального округа Красносельский, от проведения несогласованного массового мероприятия в столице. ТАСС пишет, ссылаясь на заявление прокуратуры, мероприятие не согласовано органами исполнительной власти Москвы. Мещанский межрайонный прокурор в этой связи предупредил Яшина о недопустимости нарушения действующего законодательства и установленной законом ответственности. Установлено, что глава муниципального округа Красносельский Яшин распространяет сведения об организации 24 декабря на территории сквера у Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к пресс-конференции Владимира Путина. Он довольно много говорил о налогах. Среди прочего, рассуждая, к примеру, о налогах на землю, Путин говорил, что надо сделать льготы для пенсионеров по старости в части налогов на землю. Потом он еще, возвращаясь к вопросу о земле, говорил о неправильности оторванных от жизни, как он выразился, тарифов кадастровых платежей. А еще многие выделили заявление Путина по поводу налога на капремонт. Вот как это было.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы послушаем записи выступления Владимира Путина. Он говорил о том, что налог на капремонт... Вот, смотрите. Надо обратить внимание на налоги, которые не отвечают интересам граждан, бизнеса и государства. И в их числе капремонт. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» и член Общественной палаты Российской Федерации. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько это неожиданное заявление? Это что, получается, налог на капремонт в ближайшем будущем, возможно, прекратит свое существование?
Ну, вы знаете, мне кажется, это оговорка или описка, потому что, конечно, мы все знаем, что у нас нет налога на капремонт. У нас есть взносы на капитальный ремонт. И действительно, у нас уже несколько лет по всей стране реализуются региональные программы капитального ремонта. Граждане исправно за них платят. Сборы сейчас достигают 86%. И, в общем-то, ремонты идут. Ну, я не могу сказать, что все идеально, все безупречно, но, по крайней мере, эти ремонты начались до этого. Ну, как бы у нас просто дома разрушались, и в большинстве случаев ничего не предпринимались. Создана инфраструктура, так или иначе она работает, она встает на ноги. Ну, по крайней мере, количество там выполненных работ и количество контрактов, заключенных на этот год, оно там больше, чем предыдущие. Ну, и вот я так, по крайней мере, смотрю по обращениям граждан, которые поступают вот в общественные приемные сети нашей общественного контроля. Количество это обращений снизилось существенно, тема ушла. Ну и, как мы знаем, Конституционный суд в прошлом году он высказал свою позицию по данному законопроекту. Поэтому я просто думаю, что здесь была какая-то оговорка. На мой взгляд, с программы капитального ремонта ничего происходить не будет. Но иначе просто окажется, что вот все эти огромные средства, которые были там собраны, потрачены, инфраструктура, это тоже же регионы складывались, она была, ну, как бы напрасно создана, и это огромные потери. Ну, и вы знаете, как бы разрушить просто, а потом кто будет ремонтировать эти дома, ведь ответа на это, к сожалению, нет.
Спасибо. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член Общественной палаты Российской Федерации. Возвращаемся к пресс-конференции Владимира Путина. Слушаем.
Что растет нагрузка, в том числе неналогового характера, это да, это правда. Мы договаривались о том, что, собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут. И в целом это все-таки выдерживается. Можно там о чем-то где-то поспорить, но в целом, в основном, это по основным видам налогов выдерживается. Начиная с 2019 года, что будет? Я уже говорил, вот здесь отвечая на какой-то вопрос, что мы наметили основные направления развития: инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, укрепление армии и флоты, ну и так далее. Значит, но источники надо найти. И, конечно, мы сейчас напряженно думаем на тему о том, какие это источники, как и что можно было бы настроить в налоговой системе таким образом, чтобы это работало на генеральные основные цели развития экономики страны. Какие нужно сделать маневры в налоговой системе с тем, чтобы облегчить нагрузку на те отрасли, которые мы предполагаем развивать усиленными, быстрыми темпами. Сейчас, мне кажется, об этом рано говорить, потому что эта дискуссия относится к такой категории, которая сначала должна быть проведена на экспертном уровне и после принятия решения вынесена на обсуждение вместе с бизнес-сообществом. А мы это сделаем обязательно. Мы не будем делать это кулуарно, так же, как по некоторым другим вопросам, как там, скажем, по пенсионному возрасту и так далее. Но вот на что точно совершенно нужно обратить внимание уже сегодня и сейчас, это на некоторые налоги, которые достаточно тяжелым бременем на граждан и на бизнес ложатся и не отвечают никаким интересам ни самих граждан или бизнеса, ни интересам государства в целом. Ну, вот, ну, капремонт, например, да, или скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где-то 42 миллионов человек, и общий объем этой задолженности – 41 миллиард. Я думаю, что тоже, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговые инспекции. Первое. Второе. Нужно то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это тоже где-то 15 миллиардов примерно рублей и касается около 3 миллионов человек, 2,9 миллиона человек.
Фрагменты 13-й большой пресс-конференции президента Владимира Путина.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возвращаемся к фрагментам пресс-конференции Путина. Он говорил о проверках неких структур, о беседе с главой ФСБ, и, среди прочего, там было сказано буквально следующее. «Иногда не знаю, что с этим делать, напрашивается схема армии, постоянная ротация, речь о коррупции в правоохранительной сфере». Но вот фрагмент пресс-конференции.
Больших изменений к лучшему мы пока не видим. Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, ну и просто с низкой организацией этой работы, с отсутствием контроля должного за этой сферой. Сложный вопрос, не буду скрывать. И не могу сказать, что я удовлетворен, как здесь выстроена работа. Ну вот знаете, мне где-то год назад я пригласил Бортникова, директора ФСБ, кто не знает, и дал ему материалы, которые ко мне там поступили по одному из каналов в отношении конкретной структуры. Он посмотрел, ну, неудобно говорить, но тем не менее скажу. Говорит, Владимир Иванович, мы ровно полгода назад в этой структуре, значит, провели оперативно-следственные действия, возбудили уголовные дела, передали в суд. Все находятся в местах лишения свободы, все из целого подразделения. Полгода назад набрали новых, сотрудников, и все началось сначала. Вы понимаете, это... Вот я, честно, иногда даже не знаю, что с этим делать. Но, тем не менее, напрашивается как одно из решений. Я думаю, что мы пока не готовы осуществить это по ряду соображений финансового, организационного характера, жилищного, решения жилищных проблем. Но напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть. То есть у нас постоянная в армии ротация. Это сложилось уже десятилетиями. Это одна из составляющих военной службы, тягот военной службы, если так можно сказать. Там послужил 3-5 лет в одном месте, обязательно, почти обязательно переводят на другое место и так далее. Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное. Повторяю, это связано с обеспечением служебным жильем тогда, с некоторыми финансовыми издержками, не маленькими. Это надо все просчитать. Но вот эта ротация, она, может быть, была бы и востребована, и может быть, и сработала бы эффективно и в правоохранительной сфере.
Владимир Путин о возможных способах борьбы с коррупцией в правоохранительной сфере. А вот комментарий советника главы Росгвардии Александра Хинштейна.
Абсолютно правильно верховный главнокомандующий говорит о необходимости осуществлять ротацию кадров в правоохранительной системе и силовом блоке в целом. Надо сказать, что для Росгвардии, наверное, это не вопрос номер один по вполне понятной причине. Не вопрос номер один, я имею в виду сегодняшнего дня. Мы ведомство, созданное лишь полтора года тому назад. Поэтому, наверное, прямо сегодня говорить о необходимости ротации внутри Росгвардии не приходится, но подобная практика существовала всегда, по крайней мере, во внутренних войсках. Надо понимать, что значительная часть личного состава Росгвардии – это военнослужащие, которые живут по закону о статусе военнослужащего, предусматривающего в том числе и возможность направления военнослужащего для продолжения службы в любой другой части страны. Мы, безусловно, практику ротации будем самым активным образом использовать в деятельности нашего ведомства. И, насколько я понимаю, в ряде существующих ведомств, коллег, эти нормы прописаны прямо в закон. Ну, в частности, законом о прокуратуре прямо указано о том, что прокурор субъекта не может находиться в своей должности более 2 сроков, каждый из которых составляет 5 лет. Но, вероятно, речь следует вести не только о каких-то конкретных должностях руководителях на уровне территории, а о подходах в целом. И в этом смысле Росгвардия, повторюсь, готова эту работу самым активным образом вести.
Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, Виктор Цымбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат, он с нами на прямой связи. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Путин говорит о том, что надо бы тут разобраться, посмотреть, как это конкретно делать, но использовать в правоохранительных органах, в самых разных, схему армейскую с постоянной ротацией. Это, в принципе, не слишком дорого? Это возможно?
Хотел бы отметить то, что с момента реорганизации милиции в полицию в 2011 году уже такая система ротации уже применяется на уровне руководителей управлений и их заместителей. То есть многие руководители управления внутренних дел и их заместители в регионах раньше работали, соответственно, в других регионах. Такая система работает. Другой вопрос, что проротировать основную массу сотрудников, то есть низового звена или даже сотрудников среднего звена, я думаю, конечно, было бы проблематично как с финансовой стороны, так и сопутствующими этому и культурологическими, и всякими социальными вопросами, которые связаны с перемещением такого объема сотрудников из региона в регион. А вот как раз они и составляют, это сотрудники среднего звена, по моему мнению, и составляют основную массу сотрудников, которые замешаны в различного рода криминальных историях. Да, не таких больших и значимых, как, например, история с полковником Захарченко, но по совокупной своей массе они занимают достаточно большой объем.
Но смотрите, вспоминая, что говорил Путин, до того, как он сказал, напрашивается схема армии с постоянной ротацией, там ведь у него прозвучало, иногда даже не знаю, что с этим делать. Ну, это действительно почти нерешаемые, что ли, проблемы?
Ну, если вы посмотрите, то, например, наше известное подразделение, департамент борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, которое непосредственно должно бороться с такого рода преступлениями, как раз и было вовлечено в череду скандалов, которые как раз вот и Владимир Владимирович упоминал о своем разговоре с Бортниковым, вот, о том, что целое подразделение было ликвидировано, набрали новых, и вот оно вам привет. То есть вы помните, что генерал Сукробов и куча его сподвижников, которые были осуждены, потом следующий, это полковник Захарченко и еще ряд сотрудников менее громких, аресты менее громкие прошли в 2016 году. И, как мы видим, вот проротировать вот такую массу, ну, очень проблематично, это раз. А с другой стороны, люди, тут главное не, я считаю, что не в людях вопрос, а именно во взаимоотношениях и системах сдержек и противовесов.
Да, Путин упоминал, что нет контроля.
Вот, вот. Если есть у системы определенных сдержек, например, в лице, например, гражданского общества, которое бы могло бы, например, показывать о том, что вот данная ситуация является криминальной.
А как, подождите секунду, а как гражданское общество может указывать на криминальность силовиков?
Ну,
это достаточно, закрытая отрасль, или ее надо открывать?
Не скажите. Во-первых, это самое, многие параметры, например, те же самые госзакупки, которые силовики тоже осуществляют, это все, допустим, проходит по официальным каналам, в том числе всем известный Народный фронт, в том числе прославился известными вскрытием известных коррумпированных схем о закупках различного либо дорогостоящего оборудования, которое абсолютно не нужно. Второе, система проверок, на которые предприниматели жалуются, а это предпринимательское сообщество, оно, конечно, достаточно инертно, но, тем не менее, оно составляет тоже достаточно большой объем. Тоже, сегодня, кстати, вопросы были о том, что нельзя кошмарить бизнес. Это тоже дает определенную волну, которая заставляет обращать на то, как контролирующие органы совершают, соответственно, те или иные действия, не выходят ли они за рамки законных действий, не являются ли это криминальными действиями.
Скорее контроль, причем контроль со стороны гражданского общества. Я благодарю вас, Виктор Цымбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета, был с нами на прямой связи. Напомню, мы вспоминаем высказывание Владимира Путина на час назад закончившейся пресс-конференции. Это была 13-я большая пресс-конференция президента Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Путин сам во время пресс-конференции дал слово Ксении Собчак, причем спросил ее, в качестве ли она журналиста на этой пресс-конференции.
Ксения Анатольевна там против всех, хочет сказать. Пожалуйста.
Да, Владимир Владимирович.
Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех?
Нет, я за россиян и против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцию.
Я так и знал.
У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы, наверное, знаете, я собираюсь тоже баллотироваться в президенты Российской Федерации.
Вы здесь в качестве журналиста или... Вы тоже всех обманули, как предыдущий?
Нет, я не обманула.
И пришла сюда в виде как кандидата.
Я не обманула и пришла сюда как журналист телеканала «Дождь», потому что, к сожалению, на сегодняшний момент это единственная возможность задать вам вопрос.
Пожалуйста.
Так как в дебатах вы не участвуете.
Пожалуйста.
Мой вопрос связан с конкуренцией на выборах. Вот ваш пресс-секретарь Дмитрий Песков уже говорил о том, что оппозиция у нас не созрела. Вы сегодня говорили о том, что не самому же мне выращивать, потому что нет людей. Вот мне кажется, уже все давно созрели, и никого растить не нужно, все уже сами выросли. Но проблема заключается в другом, что сегодня либо у нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Например, есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Их фиктивность была доказана Алексеем Навальным в Европейском суде. Решение Европейского суда признает, как вы знаете, Российская Федерация. Но, тем не менее, он не допускается к выборам. Хотя известно, что есть и особое мнение Конституционного суда по этому вопросу и так далее. То же самое связано и с моей деятельностью после моего объявления. Очень сложно снять любой зал в стране. Люди отказываются даже на коммерческих условиях сотрудничать. Сложно поставить любую агитационную продукцию. И все это связано просто со страхом. Люди понимают, что быть оппозиционером в России, это значит, что либо тебя убьют, либо тебя посадят, либо произойдет еще что-либо в этом духе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, где у нас дееспособная оппозиция, я уже достаточно развернуто отвечал. И смысл этого ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то, а смысл ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий. Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем? Значит, по поводу персонажей, о которых вы упомянули. Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили. Только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Я уверен, что абсолютное подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит. А конкуренция, конечно, должна быть. Она, безусловно, будет. Вот вопрос только в радикализме. Посмотрите, что сделали с движением «Occupy Wall Street». Где оно теперь в Соединенных Штатах? Движение «Occupy Wall Street». А там вот таких Саакашвили или тех, которых назвали, вот они из них и состояли. Где они теперь? Их нету. Это демократия или нет? Давайте зададимся вопросом, а что же такое демократия? Вот это предмет такой достаточно серьезной и глубокой дискуссии. Но я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах, а как это сейчас сегодня на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России. Нет, не хотим и не допустим.
Владимир Путин, фрагмент его сегодняшнего, по сути, получается, диалога с Ксенией Собчак. А первые оценки того, что произошло с пресс-секретарем штаба Ксении Собчак, Ксенией Чудиновой, побеседовал мой коллега Сергей Рыбко.
Вопрос, который задавала Ксения, в штабе его согласовывали предварительно, или это вот строго ее самостоятельный такой подход, самостоятельный вопрос?
Скажите, пожалуйста, вы вот как журналист «Говорит Москва», вы, извините, я прямо сейчас возмущена, потому что я тот человек, который работал на радиостанции «Говорит Москва».
Я
вам тоже согласовывают ваши вопросы.
Вот вы меня не поняли. Не-не-не, Ксения, секунду.
Да, стоп. С кем она должна была согласовывать в штабе свой вопрос? Секунду.
В штабе кандидата. В штабе как кандидат. Ну, то есть это же часть программы, так или иначе.
Она кандидат, и верно. Она баллотирует. В смысле, с кем она должна была согласовывать? Расскажите.
С людьми, с которыми она работает в собственном штабе. Я не говорю, что она должна была. Я спрашиваю, обсуждалось ли это в штабе, готовился ли штаб к этому ее появлению на публике, вот именно внутри штаба.
Разумеется, мы всегда внутри штаба обсуждаем любое появление. Ксения Анатольевна и Ксения сама всегда инициирует обсуждение того, о чем мы будем говорить. Неважно, это экспертный стол по теме инклюзии. Неважно, это экспертный стол по теме политических заключенных. Неважно, это прямой эфир на станции, предположим, «Говорит Москва». Мы всегда обсуждаем, с какой повесткой. Ксения всегда инициирует это и всегда обсуждает это с коллегами.
Были ли во время обсуждения какие-то варианты, кроме того, чтобы ставить вопрос относительно выступления Алексея Навального на будущих выборах?
Я не комментирую это. Спасибо большое. Дальше.
Как вы персонально, как вот представитель штаба, оцениваете ответ президента на вопрос вашего кандидата?
Ответ президента?
Да.
Я считаю это уходом от ответа, как и первый раз, когда он отвечал на вопросы политической конкуренции. Я считаю, что это просто поселить страх в людях, которые слушают президента перед оппозицией. Я вижу это неоднократно не только в риторике Владимира Путина, но и у разных людей, которые занимаются политикой в стране, не имеют права голоса. Когда они говорят о том, что оппозиция – это что-то опасное, маргинальное, недостойное, незаслуживающее уважения. И это, собственно говоря, вот моя личная оценка.
Сравнение, если верно мы понимаем то, что сказал президент, Алексея Навального с Михаилом Саакашвили, хоть в какой-то степени уместно принимается, вообще понятно ли?
Подождите, я закончила филологический факультет Московского государственного университета. Безусловно, я хорошо понимаю, что такое подсмыслы, надсмыслы, как бы система аллюзий и работа с этими надстройками. Но, на мой личный взгляд, если говорить про как бы систему сравнений, нет, это не принимается, потому что эту пресс-конференцию смотрят не только журналисты, не только люди, которые имеют по 2-3 высших образования, а простые люди в том числе. Нет, конечно же, такая аналогия, она понятна, она манипулятивна, она не работает для меня, как для человека образованного, но и там, и для большого количества людей, которые понимают суть и смысл, например, конфликта и с той, и с другой стороны. Но говоря о том, как это устроено, да, это простая политическая манипуляция.